Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Закончилась предвыборная кампания в Сочи. Какие уроки политической борьбы могут извлечь власть и оппозиция? Отправлен в отставку начальник главного разведуправления Министерства обороны. Чем вызваны кадровые перестановки в российских секретных службах? В Швейцарии открывается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Каковы шансы сборной России защитить титул чемпиона мира? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Так закончилась эта судебная неделя. Важная, поскольку в ее ходе общественность могла познакомиться с точки зрения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на судебный процесс. Уголовными обвинениями в адрес двух бывших руководителей компании «ЮКОС» содержат очень серьезные обвинения в их адрес. О том, как воспринимают журналисты, работающие в Хамовническом суде, этот процесс, я беседовал с судебным репортером «Радио Свобода» Марьяной Тарачешниковой.
Признаться, совершенно неудобно, поскольку мы привыкли к такой роскоши, как трансляция. И, например, сотрудникам радиостанции, которые выходят в эфир, как и я, довольно часто, неудобно выходить из зала, потому что тревожишь и посетителей, и суд обращает на это внимание. Соответственно, после того, как ты вышел из зала, вернуться ты туда можешь только после перерыва. То же самое происходит и с сотрудниками информационных агентств, и они оказываются в затруднительном положении. То, что устроили для журналистов в Хамовническом суде, когда выделили зал для трансляции, установили экраны, это исключение для российской судебной практики, потому что такие трансляции ведутся только в Конституционном суде Российской Федерации, и, насколько я понимаю, очень редкие дела Верховного суда тоже сопровождаются трансляциями. В остальное же время журналисты все время остаются в зале судебного заседания, но, как вы понимаете, к хорошему же быстро привыкаешь.
А чем, собственно говоря, мотивировали?
Как сказали государственные обвинители в процессе, когда обращались к судье Виктору Данилкину с просьбой отключить трансляцию, это необходимо для того, чтобы свидетели, которые будут вызываться в суд для дачи показаний, не смогли узнать о том, что происходит в зале судебных заседаний, прежде чем их допросят. Вообще, конечно, странная несколько мотивировка, поскольку журналисты же все равно передают все, что происходит в зале судебных заседаний. Если какой-то свидетель окажется недобросовестным, он сможет из тех же газет, журналов и эфиров радиостанций узнать о том, что говорили те или иные свидетели до него. Довольно странно. А нам же, когда мы обратились напрямую и к Дмитрию Шохину, и к Валерию Лахтину, что ну зачем же вы вдруг попросили запретить трансляцию для нас? Они сказали, что напротив, действовали в наших интересах. Они вообще очень хотят, чтобы процесс был открытым, и считают, что будет гораздо лучше, если все журналисты будут находиться в зале, потому что это позволит им, ну, то есть нам лучше воспринимать происходящее, почувствовать вот дух судебного заседания.
Как вы воспринимаете происходящее?
Было заявлено, что сторона обвинения начнет представлять свои доказательства, но, тем не менее, до этого дела так и не дошло, потому что вот ровно в тот день, когда доказательства должны были начать представлять, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила отвод государственным обвинителям Дмитрию Шохину и Валерию Лахтину. Это уже был третий отвод этим государственным обвинителям, точнее, попытка заявления отвода этим государственным обвинителям. Суд ее не удовлетворил. Это решение стало известно сегодня. И опять же, вместо того, чтобы приступить к рассмотрению и к исследованию доказательств, защита выступила с ходатайством. Теперь они требуют вернуть дело в прокуратуру для пересоставления обвинительного заключения, поскольку защита считает, что в обвинительном заключении содержатся сознательные фальсификации, правильные ссылки на материалы уголовного дела. И, кроме всего прочего, адвокаты попросили, чтобы суд вынес частное определение в отношении членов следственной бригады, работавшей по второму делу Ходорковского и Лебедева, и поставил вопрос о необходимости проверки наличия в их действиях состава преступлений, таких как фальсификации, служебный подлог и привлечение превышение полномочий. Но пока возражение гособвинителей на это ходатайство защиты мы не слышали.
Марина, вы знаете, на этой неделе я беседовал с несколькими известными в общественной сфере людьми в России, которые были лично на процессе по делу Ходорковского и Лебедева, поскольку процесс открытый, то любой гражданин России может туда пойти и посидеть. На всех произвело мощное очень впечатление, с тех, с кем я говорил, выступление Ходорковского и Лебедева, и все давали характеристики такие очень жесткие о том, что процесс полностью сфабрикован, и что любой там честный судья немедленно бы освободил их из-под стражи. Ваш опыт судебного репортера что говорит? Это эмоциональные заявления или есть в этом правда?
То, что происходит в Хамоническом суде Москвы, это действительно производит впечатление на присутствующих там, и не только сторонних наблюдателей, но и журналистов, которые вот регулярно отслеживают судебные процессы. Да, действительно, это были очень грамотные, четкие выступления, и самый неискушенный в экономических вопросах человек неискушенный в юриспруденции, мог понять, что то обвинение, с которым сейчас прокуратура пришла в Хамоунический суд, оно, ну, как минимум, несостоятельно, поскольку ведь действительно, если задуматься над теми цифрами и взять хотя бы одну историю с обвинением в хищении 350 миллионов тонн нефти, и когда понимаешь, что это такое, Михаил Ходорковский очень хороший пример привел. Он сказал, что но ведь это ж не цистерна, не ведро и даже не железнодорожный состав. Это железнодорожный состав, который трижды может обогнуть Землю по экватору. И вот когда ты понимаешь, что люди по логике государственного обвинения должны были эту нефть физически изъять, то есть вот схватить и спрятать такое огромное количество жидкости и только потом как-то реализовать, то понимаешь, что это действительно нелепица какая-то и абсурд, не говоря уже о каких-то более тонких вопросах. Просто вот это был такой яркий достаточно пример. Те люди, которые наблюдают за ходом слушаний, делают абсолютно верные выводы.
Что говорят в кулуарах судебного процесса? Как надолго может все это затянуться?
Ну, мы все вспоминаем первое дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Тогда его рассмотрение заняло около полутора лет. Только приговор читали 10 дней. Исходя из того, что по объемам это уголовное дело примерно такое же, то мы себя готовим к тому, что это затянется, ну вот тоже где-то на год-полтора. Другое дело, что совершенно непонятно, как может повернуться процесс в случае вынесения Европейским судом по правам человека решения по жалобе Ходорковского и Лебедева, а ведь там уже закончены все коммуникации, и, в принципе, это решение может быть принято со дня на день. Непонятно, что предпримут тогда российские власти. И первое дело, и второе, они связаны между собой. И, опять же, непонятно, как долго может длиться вот стадия представления доказательств стороной государственного обвинения, потому что Дмитрий Шохин, когда обсуждали в суде порядок представления доказательств, он намекнул довольно прозрачно, что в деле-то 188 томов, и, в принципе, государственное обвинение не видит никаких препятствий для того, чтобы изучить, соответственно, все материалы этого дела. 180 томов по 300 листов, но можно представить, сколько времени это может занять. А потом еще и защита должна будет представлять свои доказательства, при том, что защита хочет вызвать в суд 400 свидетелей, у гособвинителей в списке около сотни свидетелей. И, в общем, совершенно непонятно, сколько времени все это может занять.
Марина Тарачешникова, судебный репортер «Радио Свобода», делилась своими впечатлениями от очередной недели судебного процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 24 апреля. Сегодня в Сочи завершилась перевыборная агитация. В воскресенье жителям города предстоит избрать мэра. В бюллетенях для голосования остались 6 из 9 зарегистрированных кандидатов. Это 2 предпринимателя – Владимир Трухановский и Павел Емельяненко, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, представитель от Либерально-демократической партии России Алексей Колесников, коммунист Юрий Цзагани, член «Единой России», нынешний исполняющий обязанности мэра города Анатолий Пахомов. Часть избирателей уже досрочно проголосовала. В Сочи предвыборная кампания прошла с грубыми нарушениями закона, считают оппозиционные кандидаты в мэры города. Над темой работал корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Правом досрочного голосования, которое началось 15 апреля, воспользовалось 3% от общего числа избирателей Сочи. Это те люди, которые по уважительной причине не смогут проголосовать в день выборов 26 апреля. С подробностью корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов.
В четверг у сочинских избирателей появилась возможность досрочно проголосовать на любом из 210 избирательных участков по месту жительства. До 23 апреля это можно было сделать только в 4 территориальных избирательных комиссиях. Вот что рассказала на одном из митингов наблюдатель от КПРФ на досрочном голосовании Светлана Берестинева.
Часть избирателей не знают свои причины досрочного голосования. Но это ничего, подумали в комиссии досрочного голосования, прикрепили на столах, на которых пишут заявление, шпаргалочкой. Это перечень причин, по которым мы можем голосовать досрочно.
Впервые в избирательной практике курорта будет открыт участок, на котором смогут проголосовать жители Абхазии. По словам председателя горосбиркома Сочи Юрия Рыкова, этим правом воспользуются несколько тысяч человек, получивших прописку в Сочи сразу после признания независимости республики в августе прошлого года. Избирательный участок для жителей Абхазии будет открыт в селе Веселое.
Критики в адрес выборов в Сочи за последние недели было предостаточно. Об использовании административного ресурса в пользу единоросса и исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова говорят прежде всего остальные 5 претендентов на кресло главы администрации города. Ни один из них, в том числе и сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, ни разу не получили эфир в местных средствах массовой информации.
Эти трусы, они даже за деньги не давали возможности изложить свою программу. И вы знаете, даже преступники имеют право на адвоката, там, на последнее слово. То есть они обливали меня помоями, грязью, говорили, что я корейский шпион, что я там гомосексуалист, что они там только не говорили, да. Это был поток такой гибельской кубанской пропаганды имени Ахиджака Ткачева. При этом я не мог даже за деньги ответить. Это понятно, потому что телеканалы сказали, что они не интересуются в этом. Поэтому единственная возможность агитации стояла на встрече с людьми. Оценки, которые мой штаб говорит, это более 5000 человек, это более 100 встреч. Это встречи абсолютно в разных местах, и в электричках, и в чебуречных, и на рынках, и на улицах, и на набережных, и в кафе, и где угодно. Это очень, конечно, было эффективно. И несмотря на то, что из бронзбойта лилось вот это дерьмо, насквозь лживое и клеветническое, да, несмотря на это, им не удалось зомбировать всех.
Ну вот если взять главную идею, с чем вышли на выборы, можно ее сформулировать в 2, 3 или 4 предложениях?
Главная идея – это вернуть последнему российскому курорту федеральный статус. Второе – это провести Олимпиаду по-человечески, а не уничтожать город вот этой гигантской стройкой, не строить на болотах дворцы, которые потом никто не будет использовать, не выгонять людей, которые жили сотни лет на медицинской недвижимости, а провести действительно нормальную Олимпиаду в Красной Поляне, а все соревнования, связанные с катками, провести в Москве. Третье – это все-таки отменить цензуру в Сочи, она беспредельная. Прекратить эту гнусную гибельцевскую ложь, которую они зомбируют много лет людей. То есть отмена цензуры, это моя первая решение. Дальше это сокращение на 600 человек сочинской бюрократии, потому что она никому не дает жить. Она вороватая, она гнусная, она бизнес зажала окончательно. Дальше прекратить градостроительный бандитизм. Застроено тут все, градостроительного плана нет, и в общем город превращается в такие каменные джунгли. Прекратить поборы с предпринимателями, дать им возможность нормально зарабатывать. И вот это вот 13 видов проверок в течение одного дня для любого предприятия бизнесового, да, это полная катастрофа. Вот если 5-6 этих пунктов будут выполнены там за год-полтора, то я думаю, что город будет развиваться и развиваться достойно.
Это был Борис Немцов. Еще одному кандидату в мэры, представителю партии ЛДПР Алексею Колесникову, также не удалось вести агитацию на местных телеканалах и в прессе.
Не пускали нас на производство, пытались тут помешать распространению агитационной литературы. Вы же знаете, что здесь СМИ, газеты тоже тут бойкотировали. Мы сделали все, что мы смогли. Мы выезжали и общались напрямую с людьми по районам. У нас есть, работает наш весь транспорт агитационный, газели, агитаторы, есть наша команда, скажем, даже если нас не пускали на предприятия, мы общались, ходили по дворам, по районам.
С какой главной идеей вы шли на эти выборы?
Понимаете, много вопросов задают корреспонденты о будущих Олимпийских играх, о каких-то там строящихся объектах, но никто не задает вопрос, как вообще люди живут здесь. Поэтому я считаю, что первоочередная задача мэра – это забота о жизни людей, в первую очередь.
Недопущенный до выборов представитель партии «Справедливая Россия» Виктор Курпитко предрекает победу единороссу Анатолию Пахомову. По его мнению, у Пахомова была возможность выступать в эфире местных телеканалов, то есть вести масштабную агитацию, и помимо этого исполнительная власть пользовалась и другими не совсем законными методами привлечения на свою сторону избирателей.
Многие, например, пенсионеры, которым мы, депутаты, выделили там по 500 рублей, добавка к пенсию в месяц, они, увидев, что администрация восстановила эти выплаты, ну, конечно, будут голосовать за администрацию. Но это как один из аргументов. Кроме того, если у вас была возможность следить за проведением предвыборной кампании представителей от «Единой России», вы видели, что на каждой встрече в нарушение закона были обещания. Я это сделаю, я вам дам, я решу и так далее, и так далее. То есть люди-то часть еще верит в то, что им обещает руководство. Но тем не менее, я знаю, очень многие люди, повернувшись или выйдя из зала, где происходит очередная накачка, скажем так, в кулуарах, шепотом говорят, все равно мы будем голосовать так, как мы считаем нужным.
Согласно разным соцопросам, второе место по результатам голосования может занять коммунист Юрий Дзаганя. Но член «Справедливой России» Виктор Курпитко не строит иллюзий по этому поводу. И вот почему.
Административный ресурс, он включает несколько аспектов. Товарищ Сталин говорил, что важно не только как голосуют, важно как считают.
Дозвониться до избирательного штаба единоросса Анатолия Пахомова не удалось. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Один из ведущих комментаторов российских внутриполитических процессов, эксперт Московского фонда Карнеги Николай Петров, считает избирательную кампанию в Сочи симптоматичной для нынешней российской реальности. В беседе со мной Петров пояснил, в чем он усмотрел особенности новой избирательной тактики партии власти.
Это выборы во многих отношениях прецедентные, и в этом плане прецедент состоялся независимо от того, каким будет объявленный итог выборов. И мы увидели довольно сложную и отличную от той, что была ранее, игру со стороны власти. Мы увидели активное участие оппозиции, и в этом смысле, я думаю, Сочи – это очень хороший пример. Это та атмосфера, которую мы увидим на выборах во многих других регионах через какое-то время.
И какова же эта атмосфера?
Эта атмосфера достаточно жестко выстраиваемых отношений между обществом и властью. Созревшего недовольства избирателей в Сочи – это не по причине только кризиса, но по причине целого ряда конфликтов, связанных с подготовкой к Олимпийским играм. И в этом смысле то, что мы увидели в Сочи, это предвестник ситуации на выборах даже осенью этого года в других регионах.
Как вы оцените информационную кампанию вокруг этих выборов? Было что-то, на что вы обратили внимание?
Мне кажется, важно то, что власть предпочла поставить оппозиционного кандидата в изоляцию, но не снимать его с выборов. И в этом я вижу некие позитивные сдвиги. Но и хотя в Сочи информационная изоляция Немцова, по-видимому, не принципиальным образом скажется на результатах, поскольку имя Немцова достаточно известно, его фигура достаточно раскручена. В других ситуациях оппозиционным кандидатам придется намного сложнее, поскольку таких фигур, как Немцов, в рядах оппозиции 2-3 человека, не более того.
А почему не сняли Немцова на уровне подготовки к этим выборам? Понятно, что могли за что-то зацепиться. Побоялись слишком большого скандала, или, может быть, это следствие либерализации режима? Хоть чуть, пусть хоть участвуют, если не вы. выигрывает.
Я бы не назвал это либерализацией, но мне кажется, что действительно налицо просто поиск и использование новой тактики власти, в том числе и тактики замалчивания, а не выталкивания с площадки фигур оппозиции. И посмотрим, насколько эта тактика, опробованная властью, окажется в дальнейшем признана эффективной и будет использоваться на других выборах, равно как и насколько тактика, которую здесь на этих выборах опробовала оппозиция, окажется применима в других ситуациях.
Вы рискнете предсказать результат выборов?
Я не уверен, что мое предсказание попадет в точку, поскольку у нас реальной базы, никаких социологических опросов, которым можно было бы доверять и на которые можно было бы ориентироваться, нет. Но я удивлюсь, если Пахомов, кандидат от «Единой России» и действующий мэр Сочи, не победит в первом туре, если голоса не распределятся примерно таким образом, что там 50 с лишним процентов получит он, процентов 15-20 может быть лидер коммунистической партии, а процентов 10 Немцов.
Вот эта избирательная кампания показала, что в процессе каких-то мучительных поисков находится, в чем, собственно говоря, ничего нового и нет, но тем не менее подтвердила российские, условно говоря, либерально-демократические силы. Раскололась фактически партия «Яблоко» по вопросу о поддержке или не поддержке Немцова.
Честно говоря, мне кажется, это не уроки выработки объединенной общей позиции, а скорее уроки взаимоотношений с властью, может быть, отчасти негативные уроки долгих споров и отсутствия консолидации. Но опять-таки мне кажется, что если что и подтолкнет к тому, что условно можно назвать либерализацией, к усилению политической конкуренции и демократизации, то это не действия оппозиции и не те выводы, которые оппозиция сделает, извлечет в том числе и сочинских выборов, а это общая социально-политическая динамика. И я сейчас уже вижу целый ряд позитивных изменений и нарастание политической конкуренции, которая в основном пока происходит внутри «Единой России», но неизбежно будет расширяться.
Московский политический эксперт Николай Петров. Мы размышляли о том, как может измениться российский политический пейзаж в связи с окончившейся в Сочи избирательной кампанией. Там в воскресенье 26 апреля будет определено имя мэра города. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 24 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Швейцарии начался чемпионат мира по хоккею с шайбой. Каковы шансы сборной России защитить титул чемпиона мира, учитывая, что сегодня команда уже одержала первую победу? В руководстве российской армейской разведки произошли кадровые изменения. Чем они вызваны и кто противодействует реформе российских вооруженных сил? Правозащитники получили больший доступ в милицейские изоляторы. Вот об этом мы поговорим сразу после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские правозащитники проверят милицию. А как насчет ФСБ?
Комментарии экспертов.
Почему «Сургутнефтегаз» не хочет открывать имена своих владельцев?
В блогах Свободы.
Хрюша и Степаша получают поздравления с Пасхой.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Военный комендант Грозного полковник Игорь Макеев ранен в результате взрыва, произошедшего в пятницу в столице Чечни. Сообщается, что взорвался старый снаряд, ведется расследование. Ранее в пятницу в трех горных районах Чечни был вновь введен режим контртеррористической операции. ОМОНический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Начальник главного разведуправления ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности. Сообщается, что причиной отставки стало достижение им предельного возраста пребывания на военной службе. Московский окружной военный суд обязал государство выплатить почти 8 миллионов рублей в пользу одного из оправданных по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Компенсацию за незаконное уголовное преследование получит Константин Барковский. Парламент Молдавии нового созыва приступит к работе 5 мая. Указ об этом подписал в пятницу президент страны Владимир Воронин. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии, в которых победили правящие коммунисты, менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Каралнес», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. 15 человек были сняты со спасательного плота другим российским судном. В Ираке не менее 60 человек погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. В Турции обнародована так называемая «дорожная карта», согласованная министрами иностранных дел Турции и Армении, план нормализации отношений между странами. Северная Корея пока не намерена возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме Корейского полуострова.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 24 апреля. Российские правозащитники могут теперь без предупреждения проводить проверки условий содержания в милицейских изоляторах. Такой приказ накануне подписал министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Приказ министра внутренних дел России Рашида Нургалиева – логическое продолжение закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, который был принят в прошлом году. Один из его создателей, юрист Валерий Борщов, подчеркивает, что принятие этого закона добивались более 10 лет. В январе этого года двери для правозащитников открыли учреждения Федеральной службы исполнения наказаний. Теперь дошла очередь и до милиции. Валерий Борщов уточняет, что проверять условия содержания заключенных могут не все правозащитники, а лишь члены общественных наблюдательных комиссий. Их в России пока 50. Правозащитник уверен, что посещение мест лишения свободы действительно поможет выявить нарушения прав заключенных. Но для этого членам комиссии придется очень постараться.
Очень долго тянул с этим приказом МВД. Мы с ними вели долгие переговоры. Я обращался к министру юстиции по этому поводу, потому что они выводили за скобки посещение отделений милиции, камеры задержанных, арестованных и задержанных. А это очень важно, потому что там очень часто творится произвол. В итоге добились, там сказано, что практически иные помещения отделений милиции могут посещать члены общественной наблюдательной комиссии. Речь идет не о всех правозащитниках, это очень важно, а о членах наблюдательной комиссии. Вот в Москве у нас 20 человек. Я вот председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.
Правозащитники пришли в милицию, увидели, что там творятся безобразия. Каков дальнейший механизм действия? Что они должны делать?
Придя в СИЗО, вы никаких безобразий не увидите. Это всегда очень тщательно покрыто. Зэки, арестанты, не говорят о том, что о них... Когда вот мы вот были 10 дней назад с Сергеем Адамовичем Ковалевым в «Матросской тишине», заходили в камеры, все говорили, все прекрасно, все нормально. Но у нас была информация о нескольких заключенных арестантов, и мы ими занимались. Один арестант Ткаченко содержался 2 года под следствием, у него 4 инфаркта, то есть человек мог в любом момент умереть. Ну, вариант Алексаняна. Мы подняли вопрос, и сейчас Верховный суд принял решение изменить меру пресечения под залог. То есть решение комиссии, это не было просто правозащитники, это решение комиссии общественно-наблюдательной, носит, конечно же, рекомендательный характер. Но если это аргументировано, если это убедительно, как видите, к нему прислушивается.
Правозащитница Анна Каретникова – член Московской общественной наблюдательной комиссии от организации «Гражданская инициатива». 2 дня назад комиссия пришла в Пресненский ОВД, чтобы посмотреть, в каких условиях находятся задержанные. Как написала Анна в своем блоге, милиционеры долго не хотели их впускать, потому что ничего не слышали о приказе Рашида Нургалиева. Правозащитники помогли им зайти в интернет, показали приказ, и тогда их провели в камеры. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие вентиляции, грязное белье и матрасы и голодный вид обитателей камер. Анна надеется, что более частое посещение милицейских изоляторов поможет ей набраться опыта и понять, как еще нарушаются права заключенных.
Мы посетили пока 2 СИЗО, мы посетили Бутырку и женский следственный изолятор. потому что УСИН раньше подписал тот приказ внутренний, по которому мы могли начать посещение. То есть помимо закона необходима еще инструкция, как нас туда пускать, что должны делать, что должна принимающая сторона делать и каковы наши полномочия. С МВД было чуточку сложнее, потому что они сначала никак не могли подписать этот приказ, и мы не могли начать работу. А сейчас, когда мы позавчера пришли в Пресненский УВД, так никто там не знал ничего ни об этом законе, ни об этом приказе. Все руководство от нас немедленно спряталось, ну, просто чтобы не сталкиваться с чем-то непонятным. Но в конце концов, все-таки вот нам удалось посмотреть, как там содержится содержимое. Вы знаете, у нас еще очень мало опыта, чтобы я могла судить о том, что от нас осталось скрытым, да, что нам просто не показали, находились ли там еще какие-то задержанные. Ну, вот, собственно, казы мы посмотрели, камеры, где они находились, и с нами был Андрей Бабушкин, он сделал существенные замечания по поводу содержания, по вентиляции, по каким-то нарушениям в процессе их задержания. Писал фамилии тех, кто жаловался, и, может быть, из этого выйдет какой-то толк. А мы были просто для того, чтобы набираться опыта, чтобы мы могли в дальнейшем это сами делать. Это был скорее учебный визит.
Валерий Борщов надеется, что в скором времени правозащитники смогут посещать гаупвахты и следственные изоляторы ФСБ, по крайней мере, закон об общественном контроле за соблюдением прав задержанных, арестованных и заключенных этого не запрещает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы урегулирования отношений между Арменией и Турцией в День памяти жертв геноцида 1915 года обсуждаем с политологом, научным сотрудником Института религии и политики Зурабом Тодуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 24 апреля. Валентин Корабельников, долгие годы он возглавлял Главное разведывательное управление Генерального штаба Российской армии, уволен со своего поста. В официальных структурах говорят, что просто подошел возраст. Корабельникову 63 года, и контракт с ним уже один раз продлевался. Однако есть информация о том, что теперь уже бывший шеф ГРУ был не согласен с планами реформы армейской разведки. С экспертами по этой теме беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Валентин Корабельников по военной специальности был ракетчиком, но всю свою карьеру сделал в военной разведке. Уже в 92-м году он был первым заместителем начальника ГРУ Генштаба, а в 1997-м возглавил это ведомство. Военачальник, пользовавшийся доверием Бориса Ельцина и даже получавший от него благодарности, Корабельников остался во главе армейской разведки и при Владимире Путине. Но по-настоящему трудные времена начались для него, когда министром обороны стал Анатолий Сердюков. О разногласиях между Генштабом и министерством знали все, но тем не менее главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов утверждает, что отставка начальника ГРУ не выглядит политической.
Вся стратегия Корабельникова была представить это как нечто большее, чем обычное кадровое решение. И с этим были связаны его публичные заявления и разговоры в кулуарах, и комментарии со стороны всяких генералов о том, что он в знак протеста бросает рапорт на стол и так далее. Но если честно, мне кажется, что все-таки это было решение, которое принято достаточно давно, о том, что Корабельникову надо убирать. И решения на самом деле о реформах, которые идут в ГРУ, тоже были приняты достаточно давно. Я не вижу, чтобы он что-то изменил в этих реформах, или чтобы решение об его отставке что-то могло изменить. Поэтому я думаю, такая запланированная вещь.
Тем не менее, некоторые российские издания написали об утечке из Генштаба, согласно которой Корабельников написал рапорт об отставке, желая выразить свое несогласие с намеченными мероприятиями по реформе военной разведки. Что это за реформа и зачем ее проводят, рассказывает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Это не просто смена начальника ГРУ, это будет меняться кардинальным образом саму ГРУ. В первую очередь ГРУ будут делить на части. И из него в первую очередь выделят войска спецназначения, спецназ. И будут создавать специальное отдельное командование спецоперациями. Второе тоже вариант, что в будущем ГРУ выведут из состава без подчинения Генштаба. И подчинят военную разведку прямую министру. Суть дела это в том, чтобы ослабить Генеральный штаб, вот этот старый советско-имперский генеральный штаб, а ГРУ это не только это по численности большая часть генштаба, это и по сути очень сильная вещь, поскольку опираясь на данные разведки, можно продвигать свое мнение. А раз разведка подчинена генштабу, то естественно она выдает все разведданные и выводы, которые заинтересован генштаб.
По мнению Андрея Солдатова, даже если есть задача ослабить Генштаб, то непонятно, какую цель, если говорить не о личном контроле, а о боеспособности армии, преследует министр обороны, который эти изменения и инициирует.
Это идет, конечно же, от Сердюкова, потому что, в принципе, если говорить о каких-то концепциях, то, в общем, не очень понятно, зачем сокращать ГРУ. Тем более, что многие вещи кажутся, что противоречат друг другу. Например, с одной стороны, Сердюков, и явно это исходит от Сердюкова, сокращать эти все бригады максимально. А с другой стороны, люди в генеральном штабе, как вы помните, еще осенью заявляли о том, что будут созданы силы быстрого реагирования. Если создавать новые силы быстрого реагирования, соответственно, их нужно кем-то комплектовать. В том числе, наверное, вот этими спецназовцами ГРУ. И одновременно их же и сокращают. Пока речь идет о том, что все эти спецназовцы вынуждены, и приходится им идти во внутренние войска. Совершенно другая структура, где расширяются кадры, там нет никаких сокращений. А главнокомандующим внутренних войск удалось отстоять, что его ведомство не сокращается. То ли из-за кризиса, то ли еще из-за каких-то причин. Но пока спецназовцы идут туда, и явно никакой стратегической линии в этом нет.
Павел Фергенгауэр согласен с тем, что реформа проводится по плану Анатолия Сердюкова, причем одобрена она всеми центрами влияния.
Сердюков пользуется полной поддержкой политического руководства, его радикальные реформы пользуются политической поддержкой, и причем сразу и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. Хотя Сердюков там по себе, это все знают, он человек в первую очередь Путина. Но никаких разногласий между Путиным и Медведевым по части сердюковской военной реформы нету. Они оба ее поддерживают.
При этом в самой армии, по словам Павла Фельгенгауэра, генералы не протестуют, а старшие офицеры тихо ропщут.
Недовольство есть скорее на среднем уровне. Генералы сейчас все настолько запуганы, что никакого недовольства не проявляют, а все стоят по стойке смирно и боятся, что их уволят. А вот там, среди среднего звена, недовольных хватает. И в том числе и среди разведчиков, и бывших разведчиков.
Скандал в армейской разведке России был бы тихим, если бы не имел предыстории. Еще в начале этого года одна из частей спецназа ГРУ, Бердская бригада, решилась на прямой протест против планов ее расформирования. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В итоговом выпуске программы «Время свободы» мы говорим об итогах пятницы, 24 апреля. Сегодня матчем против сборной Германии сборная России по хоккею с шайбой вступила в борьбу на чемпионате мира в Швейцарии. Первую игру Россия уверенно выиграла со счетом 5-0. В отборочной группе главным соперником сборной России считают команду Швейцарии. В минувшем году сборная страны под руководством Вячеслава Быкова после перерыва в 15 лет завоевала золотые медали. Каковы шансы на успех в этом году? Этот вопрос я задал известному хоккейному комментатору Аркадию Ратнеру. Аркадий, вот говорят, что завоевать звание чемпионов мира значительно легче, чем его удержать. В какой степени это относится к команде Вячеслава Быкова?
Сейчас делать долгосрочные прогнозы очень опасно. Чемпионат мира по хоккею, как вы знаете, соревнование весьма специфическое. В нем постоянно, из года в год, в какой-то стране присылают сильную команду, заставляя или принуждая, или вовлекая всех сильнейших игроков и оставляя за бортом слабейших. Другие страны присылают недоукомплектованную команду. То же самое происходит и сейчас. Вот я посмотрел сегодня состав Чехии. Из НХЛ они пока совсем мало игроков. Правда, имеется много игроков из континентальной хоккейной лиги во главе с Мараком, который, как известно, стал вторым бомбардиром в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Все прояснится только в самые первые 2-3 дня, когда мы увидим на льду, какие команды, в каких составах они представлены, в какой форме игроки, какие задумки у тренеров. Что же касается российской сборной, меня несколько смущают очень залихватские уверения корреспондентов Быкова с Захаркиным также, о том, что они, ну, едут только за золотыми медалями. Причем это делается очень настойчиво и с таким нажимом. В частности, в сегодняшнем советском спорте Захаркин и Быков заявляют, что они едут в Швейцарию для того, чтобы принести народу праздник.
Однако можно сделать какие-то предварительные выводы об игре сборной России. Все-таки позади Евротур, а большинство игроков команды, хоккеисты, выступающие в континентальной хоккейной лиге, и знакомы вам прекрасно их игровые характеристики. Костяк команды так или иначе определен. Быков отцепил там игроков, может быть, несколько неожиданно, там Петра Счастливого или Максима Сушинского. Но, тем не менее, тренер сделал такой выбор, который сделал. Как вы оцените этот выбор и возможности той команды, которая сейчас представлена на соревнованиях? Возможности?
Евротур, его нельзя принимать всерьез. И Швеция, и Чехия, и Финляндия всегда присылают новые команды, новые составы. Поэтому по-настоящему судить об их силе трудно. Наша сборная практически укомплектовалась достаточно хорошо. И сейчас это такой сбитый, сильный коллектив. Правда, меня смущает, что средний возраст нашей команды, который сейчас объявлен, 28,5 лет. Если же, предположим, как предполагается, еще в команду включится Федоров, Сергей Федоров из Вашингтона, где-то средний возраст уже будет тянуть к 30 годам. Думаю, что в связи с этим фактором Захаркин и Быков не привлекли в команду Ковалева и Яшина. Сейчас нужно думать, как будут строиться тройки в начальной стартовой группе. У нас серьезный соперник, очень серьезный соперник Швейцарии. Ее нельзя в команду недооценивать. Во-первых, происходит турнир на швейцарской земле. И во-вторых, команда Швейцарии, как мы знаем, с каждым чемпионатом играет все лучше и лучше. У нее появилось, по-моему, 5 или 6 игроков, играющих в НХЛ. Могу даже предположить, что за первое место в стартовой группе нам со швейцарцами придется поспорить. Дальше. Когда выйдет уже следующий этап, там прибавится Швеция и США. Очень важно будет набирать очки, попасть на какого-то более удобного соперника. Я даже не могу ведь сказать вам толком, в каких составах будут играть. Ну вот, например, приехали Фролов, Ковальчук. В центре с ними стал играть Зиновьев. Это совершенно новая тройка. Сыграются ли они, как они себя будут друг друга понимать, нам предстоит узнать. Если же, конечно, приедет вашингтонская тройка, как она играла в прошлом году в полном составе, я имею в виду Федорова, Семина и Овечкина, это другое дело. На этот раз очень сильная защита. Всех 8 заявленных защитников, которые есть, трое Волченков, Калинин и Гребешков приехали из НХЛ, они играли сейчас там. Еще двое хоккеистов в прошлом защитников играли в НХЛ, теперь играют вот в континентальной хоккейной лиге. Защита сильнее по сравнению, как мне кажется, с прошлым годом. Что касается вратаря, вратарь будет, видимо, определенно Брызгалов. Так что наши замечания и наблюдения за играми в Евротуре ни о чем не говорят. Брызгалов вратарь очень неровный. Он проводит в Фениксе или блестящие игры, или их проваливает. Также у него были провалы, когда он играл на чемпионате мира уже за сборную России. Что касается нападения, я повторю, что сейчас нужно знать, как будут сформированы тройки. Первые матчи покажут, как та или иная команда скомпоновала свой состав, как будут выстроены тройки, сколько НХЛовцев, опытных, я имею в виду опытных, не просто тех, которые там обозначают игру, а опытных приедут. Вот после первых двух туров, я думаю, что можно будет говорить о том, какая команда и как будет выглядеть на последующей стадии турнира.
Осторожные прогнозы на чемпионат мира по хоккею известного московского спортивного эксперта Аркадия Ратнера. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о теме, связанной со средствами массовой информации. Сегодня у нас информация из Петербурга. Руководитель программы «Петербургский час» на Пятом канале Татьяна Александрова не приняла извинения от главы Комитета экономического развития Петербурга Сергея Бодрунова за оскорбление, которое он нанес журналистам передачи. Руководителя программы не устроила форма извинений. Они были принесены не напрямую, а опубликованы на официальном сайте комитета. Ток-шоу «Петербургский канал» на «Петербургский час», простите, на Пятом канале финансируется Смольным. Эта передача транслируется только на Петербург 5 раз в неделю по будням, и в ней обсуждаются городские проблемы. О том, что, собственно говоря, случилось и как это все отражено в петербургских газетах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Для участия в программе «Петербургский час» журналисты пригласили главу экономического комитета правительства Санкт-Петербурга Сергея Бодрунова. В прямом эфире с ним обсуждали антикризисный план Смольного. Некоторые заявления чиновника, пишут питерские издания, вызвали недоумение как у телеведущих, так и у телезрителей, дозвонившихся в эфир. Интернет-сайт «Ленсдат.ру» пишет, после передачи, если верить докладным руководителей дирекции городского вещания «Пятерки», произошел скандал. Сергей Бодрунов обвинил ведущих в том, что «Петербургский час» работает в интересах оппозиции, а зрителей назвал быдлом. О произошедшем инциденте стало известно 15 апреля. На следующий день появилась информация о том, что Смольный намерен провести служебное расследование и проверить правдивость информации. 20 апреля вице-губернаторы Петербурга Михаил Осиевский и Алла Манилова провели брифинг «Итоги расследования». Никаких аудио и видео подтверждений слов Сергея Бодрунова, которые ему приписывают в средствах массовой информации, не обнаружены. Вице-губернаторы заявили, что Сергею Бодрунову все же стоит извиниться перед сотрудниками Пятого канала и журналистским сообществом за свое поведение. А вот факта оскорбления по отношению к телезрителям, по их словам, не было. Сергей Бодрунов принес извинения сотрудникам Пятого канала, но не лично, а на сайте возглавляемого им комитета, пишет интернет-издание Фонтанка.ру. Чиновник признал, что форма и тон его общения с журналистами и сотрудниками программы и его оценка их действий были неадекватными. Это он осознал не сразу, а лишь спустя определенное время. Господин Бодрунов выразил надежду на понимание всего журналистского сообщества Санкт-Петербурга. Конец цитаты. Руководитель проекта «Петербургский час» Татьяна Александрова не приняла извинения Сергея Бодрунова, отмечает издание газета «СПБ». Свою позицию Татьяна Александрова подтвердила и сегодня в интервью «Радио Свобода».
Эльвира Шайкина, руководитель аналитического отдела, изложила все, что слышала своими ушами. Про меня в гримерке было еще два человека, и, к слову, они не опровергли в ходе служебного расследования Смольного, а не подтвердили, это очень важно, факт произнесения Бодруновым этих слов. У меня не было и нет оснований Эльвире Шайкиной не доверять. Никакой записи скандала в гримерке, конечно же, нет. И быть не могло. Было бы странно предполагать, что мы шпионим за своими гостями эфирными, пытаемся их провоцировать, чтобы потом устраивать публичные скандалы и ходим за ними с диктофонами. Конечно же, записи никакой нет. Это было бы и непорядочно, а, между прочим, противозаконно. Поэтому в прессу попала не стенограмма записи, как где-то было написано, а моя докладная записка. Записи не существует. Существует запись разговора с Бодруновым в рекламных паузах эфира «Петербургского часа». Это есть. Но, как вы понимаете, там цитаты другого содержания. Может быть, вам покажется это мое заявление странным, но я все-таки считаю, что Смольный отреагировал адекватно, потому что, если бы, конечно, такая запись существовала, я думаю, итог карьерный Сергея Бодрунова Смольном был бы очевиден. Но в данном случае ситуация выглядит следующим образом. Есть слова Бодрунова, которые отрицают существование слова «быдло» в его речи. Есть моя Эльвира Шайкина, сотрудница, которая подтверждает, что оно было. На основании этого противостояния, конечно, Смольный не мог сделать оргвыводов и предоставил, собственно, Бодрунову право самому выкручиваться из ситуации. Поэтому вчера я, комментируя так называемые извинения Сергея Дмитриевича, я сказала, что извинения в такой форме я не принимаю, потому что и форма, и суть была, на мой взгляд, довольно циничная. И единственный правильный выход ситуации для Бодрунова был бы, конечно же, добровольная отставка.
Как пишет издание «Фонтанка.ру», глава экономического комитета правительства Санкт-Петербурга Сергей Бодрунов не задержится долго в своем кресле. Об этом он заявил сам, комментируя скандал с его оскорбительными высказываниями на Пятом канале. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге открылся фестиваль советской рекламы «Диафильм». Идея смотра – показать публике рекламные ролики, документальные фильмы, произведенные киностудиями Советского Союза до 1991 года. А была ли реклама при Советском Союзе? И зачем она была нужна, если была? Говорит декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Мне удивительно слышать о том, что кто-то говорит о том, что в Советском Союзе был вал рекламы. Потому что советское общество было устроено принципиально другим образом, и многие из нас помнят еще, что в перестройку, когда появилась реклама в нашей жизни, возникли анекдоты и шутки про рекламу. Они через какое-то время сошли на нет. Как мы сегодня смотрим на рекламу, это что-то, над чем смеяться странно. Как казалось иностранцам тогда, в середине 90-х годов, русские рассказывают анекдоты про рекламу. Ну как так может быть? Это естественное часть жизни, что над ней смеяться. Вот в Советском Союзе она была просто не нужна, потому что это общество не было обществом потребления. Там другие экономические механизмы и другие механизмы средств массовой информации. Поскольку это было общество дефицита, и продвигать товары было не нужно, ты приходил в магазин, и там сыр либо был, либо его не было. А если он был даже в двух видах, то это уже было счастье. Но проблема выбора не стояла. Руководить этим выбором могли исключительно экономические резоны. Соответственно, то, что было рекламой, оно выполняло несколько функций. Прежде всего, это была функция церемониальная. Показать, что у нас в Советском Союзе тоже есть изобилие. Витрина советского образа жизни, развитого социализма, она должна была включать в себя рекламу страхования, полетов на самолетах. Хотя оно одно – там нет разных вариантов. Власть таким образом, заказывая эту рекламу, конечно, делала себе приятно. С другой стороны, была большая армия людей, которые работали в сфере кино, в сфере телевидения. Им тоже нужно было что-то делать, им нужно было что-то есть. И многие хорошие, талантливые люди снимали научно-популярные фильмы, ну и заодно и рекламу. Не случайно в рамках этой программы фестиваля реклама и пропаганда стоят в одном ряду. Пропаганда правильного образа жизни, правильная научная организации труда, безопасности на рабочем месте. Она стояла в одном ряду с пропагандой правильного образа жизни, который продвигала советская реклама.
антрополог Илья Утехин. А теперь, собственно, о содержании самого фестиваля советской рекламы рассказывает архивариус Петербургской студии документальных фильмов, она и организовала этот фестиваль, Сергей Геллер.
Вот эти рекламные ролики, которые будут представлены на фестивале, это, в общем, очень такая небольшая часть продукции, которую делала студия наравне с киножурналами и с фильмами. Причем этой продукции по количеству было гораздо больше, чем фильмов. В советское время довольно много было заказных роликов от Министерства здравоохранения, от милиции, от пожарных. К сожалению, в то время считалось, что это продукция, которая не имеет какой-то исторической ценности, и многие ролики списывались, уничтожались, прокатывались месяц-два в кинотеатре перед сеансом и потом, значит, пропадали. Что-то на студии уцелело просто чудом. Мы, естественно, их сразу взяли в работу. Там получилось примерно 1:40. Это очень малая часть того, что снималось. Цены, что сегодня, когда жизнь у нас в стране несколько раз изменилась, очень любопытно сравнивать. Причем не только на уровне деталей быта, примет времени, а на уровне психологии, что люди могли себе позволить, то есть где были табу. Любой сюжет, например, про достоинство мужских пиджаков, детских игрушек. Что интересно сравнивать, то, как делается реклама сегодня, которая пришла технология Запада, и то, как делалось раньше у нас. Иногда это забавно, смешно, то есть к этому относишься с иронией, но это вся советская бытовая продукция. От холодильников, радиоприемников, телевизоры, одежда детская, взрослая, зонтики, там, сковородки, средства от моли. Просто самые разные сферы жизни могут быть представлены. Интересно, как зрелище, потому что, конечно, иногда кажется это топорным, иногда примитивным, иногда забавным. В этих роликах снималось огромное число наших знаменитых актеров советских, там Михаил Боярский, Меркурьев, Смирнов, Михаил Светин. Для них это был, видимо, какой-то приработок, и они про многие ролики даже и не помнят. Это была такая нормальная работа, просто сама реклама в силу условий той жизни, она, конечно, была частью идеологии.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были антрополог Илья Утехин и архивариус Петербургской студии документальных фильмов Сергей Геллер. В Петербурге открылся фестиваль советской рекламы «Диафильма». Мы размышляли о том, возможно ли была вообще реклама в Советском Союзе. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 апреля, над которым работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы оставайтесь на волнах Радио Свобода. После новостей Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов сегодняшней программы Игоря посвящен памяти Тенгиза Гудавы. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Они были ошеломлены этим жутким уничтожением, которое начиналось еще до прихода нацистов.
Незачем гордиться только жертвами. Гордиться надо прежде всего героизмом тех, кто выжил и боролся.
Еврейское сопротивление в годы Второй мировой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Экономический кризис в российских регионах – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 26 апреля. Обсуждаем материалы исследования, проведенного Ассоциацией региональных социологических центров «Группа 789». Участвуют социологи Виктор Мойсов, Владимир Звановский и Василий Токарев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».